О небе, фантазия и действительность.
Летом 1894 года Константин Эдуардович Циолковский написал сочинение «О небе, фантазии и действительность». Оно во многом повторяло мотивы и стилистику научно-фантастической повести «Грёза о земле и небе», написанную примерно на год ранее. Мысли о наличии цивилизаций на планетах Солнечной системы, об уровне их знаний, о технических достижениях и прежде всего в области транспорта не оставляли Циолковского. Рассказ ведется от первого лица. Сам ученый каким-то невероятным способом путешествует по просторам Солнечной системы, посещая одну планету за другой. Он приводит массу научных сведений из области физики космоса и планет, но при этом утверждает, что на Меркурии живут меркуриты, на Венере – венузиты, на Марсе – марситы. Гипотетические жители – плод не писательской фантазии, а научно просчитанных предположений о формах разумной жизни на различных телах Солнечной системы. Их нет, но какими они могли бы быть? Перелистаем избранные страницы сочинения. Вместе с Циолковским посетим Меркурий, Марс, астероиды Весту, Цереру, Палладу. Познакомимся с их гипотетическими обитателями. Меркурий. Меркурий был почти в совпадении с Землей, то есть на одной линии с Землей и Солнцем, и на ближайшем от нее расстоянии. И потому на этот раз мне пришлось промчаться каких-нибудь 100 миллионов верст. По мере моего приближения к планете температура все увеличивалась. Солнце казалось шире и шире. Увеличивалась не температура пространства, которое не нагревалось, потому что не имело вещества и было абсолютно теплопрозрачно, но нагревалось мое тело, защищаемое мною иногда экраном. Экран тоже нагревался и тоже меня грел своими темными тепловыми лучами, но при достаточном расстоянии от него далеко не так сильно. Закрывшись им от жгучих солнечных лучей, я отлично видел звезды на мрачном черном фоне и блиставшую между ними звезду Меркурий, цель моего путешествия, к которой я значительно приблизился. Вот он уже стал явственно казаться в виде крохотного рогатого месяца. Он округлялся и показывал мне все свои фазисы, когда я кружился около него. Луна эта делается все больше и растет на моих глазах, соответственно, быстроте моего стремления к ней. Превращается в Луну, подобную земной, в Землю, виденную нами с Луны, в блюдо, в громадную серебряную чашу, занимающую половину неба. Видны облака, горы, жидкие и твердые части планеты. Я на Меркурии. Это планета плотности железа. Сутки такие же. Солнце в 7 раз больше, светлее и теплее. Тяжесть вдвое менее земной. Тело свободно падающее. В первую секунду падения не проходит и 2,5 метров, около сажени. Средняя температура составляет несколько сот градусов. Все органические тела, перенесенные с Земли на планету, понятно, умирают и разлагаются. Но не думайте поэтому, что там нет жизни. Жизнь кипит там ключом. Население в сотни раз плотнее, равномернее и многообразованнее земного. Как же это так? Что мешает локомотиву работать при 100-градусной окружающей температуре? Что мешает топиться печке, гореть углю и совершаться множеству химических процессов при таких же условиях? Что вообще мешает функционировать самым сложным машинам и даже организмам, если они сделаны из тугоплавких веществ и не кипящих при этой температуре жидкостей? Я не знаю, какие вещества входят в состав обитателей Меркурия, я тем более не знаю, какого рода соединения образуют эти вещества. Знаю только, что ткани животных противодействуют высокой меркуриевой температуре с таким же успехом, как наши тела 20-градусному теплу. Температура их собственных тел, особенно крупных животных Меркурия, разумеется, еще выше окружающей температуры, благодаря совершающимся внутри их процессам пищеварения, дыхания, мышления. Они превосходно могли бы в своих горстях жарить нашу говядину или варить суп. Я, несколько раз забывшись, в пылу любопытства обжигался об их мягкую нежную кожу. То же было и с туземцами, когда они касались моих рук и лица, но они обжигались от чрезмерного сравнительно холода моего тела. Марии из воды нет на Меркурии, она составляет атмосферу вместе с другими газами и парами. Только в верхних, более холодных ее слоях образуются в ночное время и при благоприятных условиях облака и тучи, разрешающиеся проливным горячим дождем, редко достигающим почвы. Если и достигают мелкие капли этого дождя до земли, то они немедленно обращаются в пар, освежая туземцев и почву. Промышленность и цивилизация их стоят высоко, но они жалуются на то, что густая атмосфера мешает быстрому движению их локомотивов, жалуются на большую тяжесть, на невозможность иметь сношение с другими мирами, на тесноту и скученность населения, не знающего, куда деваться и положившего давно предел своему размножению. И всем-то недовольны разумные твари. Уж, кажется, тяжесть-то их не обидела. Достоинство это или недостаток? Иногда достоинство, если недовольство существующим, выражает стремление к идеалу, к лучшему, без нарушения любви к ближним. Чем же недовольны меркуриты, если тяжесть на их планете вдвое менее, чем на Земле? Я чувствовал тут себя прекрасно. Как я переносил адскую жару, это мое дело. Легко бегал, втрое выше и дальше прыгал. Поезда их двигаются в 10 раз скорее земных. У них нет тех неурядиц и международных раздоров, которыми страдает бедная Земля. Нет той бездны между типами жителей, делающих одного рабом другого. Впрочем, на планете действительно тесненько, по ее населению и по малой ее поверхности. Зато морей там, составленных из каких-то неизвестных мне плотных жидкостей, очень мало. Все сухие пространства до самых полюсов заселены, так что в результате их обитаемая площадь почти равна таковой же на Земле. Марс. Марс от Солнца в два раза далее Венеры и в полтора раза далее Земли. Количество тепла, получаемого десятиной почвы Марса, в два раза менее того же и при тех же условиях Земли. Естественно, что средняя температура Марса должна быть гораздо меньше, чем на Земле. Оно и на самом деле так и есть. Его средняя температура 32 градуса холода по Цельсию. Воды Марса в незапамятные времена, когда Солнце еще светило ярче и было больше, и когда самая планета с поверхности своей была еще горяча, занимали низшую часть суши, как наши земные моря. В этом положении они и окаменели, составив твердую часть коры, когда времена изменились и температура понизилась. Таким образом, планета представляет с поверхности одну твердую массу, если не считать чуть смоченного и крайне загрязненного пылью льда, дающего начало жалким ручейкам, тотчас же по заходе солнца, замерзающим и покрывающимся белым инеем. Вся планета ночью покрыта им, но ночные части планеты не видны земным астрономам. На дневных же частях, кроме полярных, он тает вскоре после восхода. Льды и суши теряют снежный вид и кажутся морями или обыкновенной сушей. Ледники и ледяные океаны эксплуатируются марситами как средство сообщения, так как эти пути наиболее горизонтальны. Планета гораздо менее Земли и немного более Меркурия. Тяжесть в 2,5 раза менее земной. Сутки такие же, но год длиннее раза в 2. Ночи освещаются 2 лунами. Обе они малы и слабы и имеют значение лишь благодаря близости к планете. Ближайший Фобос светит 8 раз слабее нашего земного месяца. Видимый поперечник – вдвое меньше нашего месяца. Зато Фобос совершает свое течение по небесному своду очень быстро, быстрее Солнца, и потому каждые 12 часов закатывается на востоке и восходит на западе. Другой спутник движется обычно, но медленно, так что появляется из-за горизонта только каждые 5 суток.
Жители, то есть марситы, очень милы, но очень осторожно обходились со мною, боясь обжечься.
Если на Меркурии и Венере меня употребляли в качестве холодильника, то здесь мною пользовались как хорошо истопленной печью. Ласкали меня страшно. Действительно, в каждый дом я приносил тепло. Говорю, понятно, про зиму умеренных стран. Летом же, несмотря на мороз, который редко у нас встречается, они пыхтели и потели от жары какими-то особенными, чрезвычайно летучими жидкостями. В это-то неблагоприятное для меня время я и решился деликатным манером от них улизнуть.
Веста. За Марсом пояс астероидов, как думают, осколков одной большой планеты, существовавшей когда-то между орбитами Марса и Юпитера. Впрочем, я лично считаю такую гипотезу по многим причинам маловероятной. Итак, простимся с Марсом и его спутниками и полетим за его орбиту. Сейчас же за нею мы встретим массу мелких планетоидов. Но не говоря о них пока ни слова, направимся прямо к наибольшему из них, к царице их Весте. Несмотря на среднюю низкую температуру, обитатели этого астероида подобные лунным, но сотканные из материалов, не замерзающих и эластичных, нисколько от холода не страдают и живут припеваючи. Понимаете, однако, последнее выражение не буквально – потому что отсутствие атмосферы не позволяет им заниматься вокальными упражнениями. Растений и животных у них совсем нет, кроме мест науки, где они тщательно сберегаются в особенной обстановке и служат предметом опытов и изучения. Разумное население, покрытое прозрачной кожей, пропускающей свет, но не выпускающей материю, живет весьма долго и родится редко. Молодое поколение воспитывается в особых зданиях, со всех сторон закрытых, не пропускающих газов и жидкостей, но пропускающих свет. Одним словом, в первый период жизни веститы развиваются и растут приблизительно как жители Земли и Луны, с той только разницей, что среда их чисто искусственная, и в питании их значительную роль играет солнечный свет. Когда же они достигают в своих питомниках нормального роста, и кожа их затвердевает, а потовые железы, легкие и другие излишние в пустоте органы закрываются или атрофируются, они выходят на свободу со своими изумрудными крыльями, как бабочки из коконов. Далее, во все продолжение последующей счастливой жизни, изменяются только внутренне, изменяются их мысли, постепенно совершенствуясь и достигая истины, между тем, как в телах их, наружно постоянных, совершается вечный животно-растительный круговорот, уже описанный нами ранее. Тяжесть на Весте в 30 раз слабее земной, потому что сама планета очень мала и по отношению к земному шару составляет то же, что просеянное зернышко по отношению к яблоку. Вот почему газы тут хранятся лишь в герметически закрытых помещениях или в химической связи с нелетучими жидкими и твердыми веществами. Малая тяжесть не в состоянии сдержать стремительное движение газовых частиц, которые и рассеиваются в беспредельном пространстве, ничего не оставляя кругом планеты. Между тем, как на Луне, они скопляются в глубоких ее расщелинах, которые служат естественными питомниками подрастающих поколений. Благодаря малой тяжести пудовик тянет почти как фунтовик. Тяжесть человека производит впечатление тяжести курицы. Зеленые крылья туземцев носятся ими как пушинки. Сравнительно большая их поверхность дает им много солнечной энергии, несмотря на малую силу лучей. Эта энергия делает их движения чрезвычайно легкими, а мысли, напротив, очень глубокими. Впрочем, легкость движений происходит и от слабой тяжести. Знаете ли вы, когда я попал сюда, я думал, что тут тяжести совсем нет. До того я чувствовал себя свободно. Здесь оправдывается выражение «ног под собой не слышит». Мои прыжки поднимали меня вертикально на высоту 20 сажен, то есть на высоту изрядных колоколен, которых, к сожалению, там нет. Горизонтальные прыжки переносили меня через ров 80 сажен ширины и гораздо больше, если я разбегался, но и без всякого напряжения получались результаты поразительные. Жители этой планеты, испытывая ту же легкость движений и не испытывая при беге сопротивления воздуха, давно и серьезно замышляют расширить свои владения, унесшись в пространство или образуя вокруг планеты движущиеся кольца и тому подобное. Слушая их доводы, я уже не удивлялся таким идеям, какие проповедовались и на Меркурии. В самом деле, если не теперь, то, может быть, в недалеком будущем они добьются своих целей. Вся суть в незначительной тяжести. Наше земное пушечное ядро, пущенное с поверхности Весты, так сказать, пробивает кору ее тяготения и улетает от планеты навеки, чтобы сделаться спутником Солнца, новообразованной планетой. Поезда меркуритов, пробегающие 300 метров в секунду, около 1000 верст в час, поставленные на сглаженный экваториальный путь Весты, вследствие центробежной силы, не только потеряли бы тяжесть, то есть не только перестали бы давить на рельсы, но и рвались бы кверху, в окружающий простор, который завоевать так жаждут обитатели этой, по-видимому, ничтожной планетки. Такие быстрые поезда тем более тут возможны, что трение облегчается в 30 раз, и атмосфера блистает полным отсутствием. Газы же, нужные жителям для воспитания молодых поколений, добываются ими не из атмосферы, а из твердой почвы. Веститы разлагают химические руды и другие окислы и получают таким образом при участии Солнца кислород, азот и так далее. Впрочем, газы они держат чаще всего в слабом соединении с другими веществами. Эти соединения, будучи обыкновенно жидки или тверды, при легком возбуждении, например, при нагревании, отдают свой газ кому или чему нужно. Но спрашивается, как жители Весты приводят в движение свои механизмы, между прочим, поезда, ведь не собственными же мускулами? О, конечно, конечно, у них есть солнечные моторы, как и у всех разумных существ, живущих в безгазовом пространстве. Сущность их заключается в следующем. Представьте себе тонкий непроницаемый сосуд, изменяющий свой объем, как гармонии или меха. Такие цилиндры даже у нас делались из металла, и ими даже думали заменить цилиндры паровых машин. Они были герметичны и напоминали китайский фонарик, складывающийся в тонкий кружок. В подобном сосуде заключалось некоторое количество подходящего газа или пара, который то расширялся и раздвигал стенки сосуда, когда был выставлен черную половину своей на солнце, то сжимался, если ставился за ширмы, в тень, теряя теплоту и получая взамен очень мало. Итак, стенки сосуда при несложных условиях то сдвигались, то раздвигались, как концертина в руках играющего на нем. Это могло служить источником довольно значительной механической работы. Собственно, мускульная трата жителей Весты крайне невелика ввиду малой тяжести, не выработавшей их мускулатуры. Все же работы совершаются описанными двигателями, приводящими в действие рабочие станки, весьма разнообразные по назначению и сложности. Жители Весты, поставленные на нашу неуклюжую землю, были бы ее тяжестью немедленно уничтожены. Что случилось бы и с нами, если бы нас поставили на Солнце, где тяжесть почти во столько же раз сильнее земной, во сколько последней сильнее тяжести на Весте? Прорвались бы кровеносные сосуды тонконогих веститов, и сами они, конечно, не могли бы себя носить, их крылья бы обвисли, бессильно опустились, а тела их рухнули бы на землю и изломались в куски, на них как бы навалили непомерный груз». Церера и Паллада. Но покинем милую гостеприимную планету с ее высокообразованными жителями, мечтающими когда-нибудь прорвать тяжесть своей планеты и устремиться могучим потоком в беспредельное пространство, находящееся в нежалкой поверхности их планеты, чтобы и там распространить свое владычество над природой. Покинем добрых мечтателей и полетим дальше. Во время пути, блуждая в рассеянности между астероидами, я думал, откуда появились эти существа. Их бытие было бы понятно на Луне, где была прежде атмосфера, постепенное разрежение которой в течение десятков тысяч лет могло бы приспособить их тела и обходиться без атмосферы. Но откуда эти жители Весты, на которой, очевидно, по ее малости никогда не могли быть газы, потому что частицы их имеют скорость, по меньшей мере пушечных ядер, и как последние должны бы, одолевая слабую тяжесть, рассеиваться в окружающем просторе. И я жалел, что не поговорил основательно с веститами по поводу происхождения их предков. Однако возвращаться мне не хотелось, тем более что меня сильно манила даль. За самым громадным планетоидом Весты следовали по величине две планеты — Церера и Паллада. Церера несколько ближе к Солнцу, чем Паллада, и немного меньше Весты. Именно диаметр Цереры лишь на 63 версты меньше поперечника Весты, то есть на 1/6, 1/7 его. Но Паллада несравненно эксцентричнее, вследствие чего видимый диаметр Солнца колеблется во время ее годового движения, то есть во время полного оборота кругом светила, весьма сильно от 1 до 1,7, а тепловая сила от 1 до 3. Кроме того, эта планета была на пути у меня между тем, как Церера находилась на противоположной стороне орбиты, и мне надо было сделать крюк чуть не в 1 000 000 км, чтобы посетить ее. Паллада значительно отличается от Весты величиною. Она имеет в диаметре только 255 километров, то есть чуть не вдвое короче Весты, отчего и тяжесть на Палладе в 52 раза меньше земной. Все эти соображения заставили меня поспешить на Палладу, но еще до прибытия заметил я простыми глазами вокруг нее как бы громадной высоты атмосферу. Атмосфера сильно просвечивала, нисколько не искажая и не преломляя лучи звезд, проходящих через нее. Это мне показалось странным, как и вообще существование этой высоченной атмосферы. Еще момент, и я настолько приближаюсь к ней, что ясно сознаю свою ошибку. Это не атмосфера, а просто кольцо, вроде кольца Сатурна, только доходящего до самой поверхности планеты. Полетев в сторону и взглянув на него сбоку, я еще более убеждаюсь в своем заблуждении. Действительно, кольцо представлялось эллиптическим или даже ниточкой, чего не могло быть с атмосферой. Известно, что и кольцо Сатурна в течение своего солнечного оборота, то есть в 30 земных лет, представляется 2 раза ниточкой, потому что 2 раза – его плоскость становится в направлении луча зрения земного астронома, то есть совпадает с орбитой Земли. Прозрачность кольца Паллады объяснилась при самом вступлении моем в его область. Оказалось, что оно состоит из громадного числа летающих вокруг планеты тел. Это были туземцы Паллады, их жилища, моторы, фабрики и разные приборы, размещенные свободно, чтобы не отнимать друг у друга лучи солнца. Они оставляли просвет, подобный просвету решетки. Издалека не видно было отдельных предметов, а видна была только их прозрачная совокупность, производившая иллюзию газа или быстро вертящегося колеса. Заметим, что некоторые из колец Сатурна также прозрачны, но причина этого пока неизвестна. Пролетев быстро жилище бесчисленных колонистов и не рассмотрев ничего хорошенько, я прямо ступил на твердую почву самой Паллады. После Весты здесь оказалось еще легче. Мой вес на земном пружинном безмене показывал 3 фунта. По кремнистому пути, усеянному острыми камнями, я мог бы ходить без вреда босиком. На камнях я мог бы лежать так же спокойно, как на нежнейшем пуховике. Прыгал я вдвое выше и дальше, чем на Весте, представляя среди сравнительно слабосильных жителей немного комическую картину прыгающей блохи. Впрочем, для туземцев это зрелище было весьма утешительно. Каждый прыжок мой сопровождался аплодисментами и продолжался полминуты и более, потому что я подымался очень высоко. В течение полета я успевал высморкаться, справиться о времени и даже порядком подумать. Всякий раз, когда мне нужно было с высоты птичьего полета осмотреть постройки туземцев, разные их сооружения, пути сообщения и прочее, я прыгал и с высшей точки зрения получал общее понятие о желаемых вещах. Поднявшись на 20-30 сажен вертикально, я там как бы приостанавливался, чтобы через несколько секунд получить заметную скорость вниз. Я не описываю туземцев, потому что они поразительно схожи с веститами, а маленькие отличия от меня ускользали, как отличие бабочек одной породы. Пожалуй, скажу, что их тела, снабженные изумрудными крыльями, были изящны, как драгоценные малахитовые вазы, что глаза их блистали, как алмазы. Повторяю, что они питались солнечными лучами, как растения, и были невинны, как цветы. Когда я называл их детьми солнца, они выражали недоумение и говорили: «Само солнце есть капля премудрости». Больше всего меня интересовали их кольца и тамошняя жизнь их вне планеты. Мне хотелось знать, как удалось им образовать эти, очевидно, искусственные кольца и как напали они на такую идею. Я обменивался с ними мыслями посредством картин, рисования и жестов. Они теми же способами, но главным образом при помощи естественных картин, рисуемых разноцветными подкожными жидкостями на их прозрачной грудной коже. Ясно, что их мозг, их мысли были связаны вазомоторными сосудодвигательными нервами с приливом и отливом этих жидкостей. Таков повсеместный и главный язык, встречаемый мною всюду, где нет атмосфер и воздушных звуковых волн. Этот язык один и тот же везде, потому что он изображает действительную природу предметов и явлений, составляя их некоторое подобие. Говорильный орган туземцев, как видите, очень сложен, и я не мог поспорить с ними в скорости и точности передачи идей. Я понимал их лучше, чем они меня. Да и кто не поймет прекрасную художественную картину, которая моментально вырисовывается на их груди? Моментально исчезает и заменяется новой, еще более понятной или составляющей продолжение второй. Вы можете видеть нечто похожее в движущихся и окрашенных световых изображениях камеры обскуры или фотографического аппарата. Грудные картины паладитов менялись так же быстро, как их мысли, как образы фантазии. Глаз же служил им вместо уха.